Глава 7, в которой толстый Чарли заходит очень далеко. Сотрудница паспортного контроля прищурилась на американский паспорт толстого Чарли так, словно была разочарована, что он не какой-то там иностранный поданный, которого она могла бы просто не пустить в страну, но потом со вздохом махнула проходить. Он спрашивал себя, что будет делать, когда минует таможню. Наверное, возьмет на прокат машину и поест. Сойдя с эскалатора, он прошел через заграждение безопасности главный торговый вестибюль аэропорта Орландо и нисколько не удивился, как сделал бы это еще неделю назад, заметив миссис Хиглер, которая, сжимая в руке огромную кружку кофе, ощупывала взглядом лица новоприбывших. Они увидели друг друга практически одновременно, и она направилась в его сторону.
«Голоден?» — спросила она.
Толстый Чарли кивнул.
«Надеюсь, ты любишь индейку».
Толстый Чарли спрашивал себя, не на этом ли брюквенного цвета седане ездила миссис Хиглер, когда он был ребенком? Наверное, да. Логично предположить, что когда-то автомобиль был новым. В конце концов, все когда-то было новым. Но сейчас он превратился в дряхлую развалину. Обивка из кожзаменителя потрескалась и осыпалась. Пластик под дерево на приборной доске и бардачке казался пыльным. Между передними сиденьями лежал коричневый бумажный пакет для покупок. В древней машине миссис Хиглер не было подставки под чашку, и свою гигантскую кружку миссис Хиглер держала, зажав между коленями. Судя по всему, машину изготовили до наступления эры кондиционеров, поэтому ехали они, опустив окна. Толстый Чарли ничего не имел против. После холодной сырости в Англии флоридская жара казалась отдохновением. Миссис Хиглер направлялась на юг, к платному шоссе. По дороге она болтала о последнем урагане и о том, как она возила своего племянника Бенджамина в аквапарк в Орландо и в Диснейленд, и о том, что туристические курорты уже не те, о строительных кодексах, цене на бензин, и что именно она сказала врачу, когда тот посоветовал ей сделать операцию на бедре, и почему туристы вечно кормят аллигаторов, и почему новоприбывшие строят дома на пляжах, а потом удивляются, что у них нет или пляжа, или дома, или как смеют аллигаторы жрать их собак. Толстый Чарли слушал вполуха, с него все скатывалось, как с гуся вода. В конце концов, это только слова. Притормозив, миссис Хиглер взяла билет для оплатной трассы и замолчала, казалось, задумалась. «Так, значит, ты познакомился с братом?» Не спросила, а скорее констатировала она.
«Могли бы меня предупредить», — проворчал толстый Чарли.
«Я предупреждала, что он бог».
«Но ничего не говорили о том, какая он заноза в заднице». Миссис Хиглер только сморщила нос и отпила большой глоток кофе из кружки.
«Нельзя ли где-нибудь остановиться и перекусить?» — спросил толстый Чарли. «В самолете давали только овсянку и бананы, никаких ложек, и молоко кончилось еще до того, как дошли до моего ряда. Перед нами извинились и в возмещение раздали всем талоны на еду».
Старуха покачала головой.
«За талон я мог бы получить в аэропорту гамбургер».
«Я ж сказала, Луэлла Дунвиди приготовила тебе индейку. Как, по-твоему, каково ей будет, если мы приедем, а ты уже наелся в Макдональдсе и у тебя нет аппетита, а?»
«Но я умираю с голоду, а нам еще 2 часа ехать».
«Нет», — твердо ответила она, — «когда я за рулем, то нет».
И вдавила педаль газа. Время от времени, пока брюквенный седан громыхал по платному шоссе, толстый Чарли крепко зажмуривался и одновременно с силой нажимал левой ногой на воображаемые тормоза. К концу пути он взмок от усилий. Гораздо скорее, чем через 2 часа, они съехали с платного шоссе на местное, которое привело их в город. Они проехали книжный магазинчик «Варне энд Нобл» и канцелярский магазин «Офис Депот». Они проехали мимо коттеджей, обошедшихся своим новым владельцам в 7-значные суммы, домов за собственными охраняемыми воротами. Они проехали по старым жилым улочкам, за которыми, насколько хватало детских воспоминаний толстого Чарли, раньше ухаживали много лучше, чем сейчас. Они проехали мимо индонезийской закусочной с ямайским флагом в витрине и доской, где от руки прославлялись бычьи хвосты, фирменное блюдо из риса, домашние лимонады и курица в карри. У толстого Чарли текли слюни, в животе урчало. Рывки и тряска. Дома становились все старше, а окрестности очень и очень знакомыми. Пластмассовые розовые фламинго еще стояли в театральных позах посреди садика миссис Донвиди. Хотя за годы почти добела выгорели на солнце. Был здесь и зеркальный шар, и когда толстый Чарли его заметил, то на мгновение испугался так, как никогда ничего не боялся.
«Очень худо тебе с пауком», — спросила миссис Хиглер, когда они подходили к двери дома миссис Донвиди.
«Скажем так», — отозвался толстый Чарли, — «я думаю, он спит с моей невестой, а это больше, чем доставалось мне».
«А-а-а»,
— протянула миссис Хиглер и, щелкнув языком, позвонила в дверь.
«На Магбета немного похоже», — подумал час спустя толстый Чарли. И в самом деле, если бы ведьмы в Магбете были четырьмя милыми старушками, и если бы вместо того, чтобы помешивать содержимое котла и распевать жуткие заклинания, они обрадовались бы Магбету, усадили бы его за стол, накормили индейкой, горохом и рисом, не говоря уже про пудинг из бататов и пряную капусту, в фарфоровых мисочках на клеенчатой скатерти в красно-белую клетку, и не подстегивали его брать добавки и еще добавки, а потом, когда Магбет заявил бы, что нет, он сейчас лопнет, и поклялся, что больше ни крошки не съест, не поставили бы перед ним свой фирменный рисовый пудинг и большой кусок знаменитого ананасового пирога миссис Бустамонте. Все было бы в точности, как в Магбете.
«Итак», — сказала миссис Донвиди, смахивая с уголка губ крошку ананасового пирога. «Насколько я понимаю, тебя навестил твой брат».
«Да, я поговорил с паучком. Наверное, я сам виноват. Я ведь не ожидал ничего дурного». Ответом ему был хор ахов, охов и футы, с которыми миссис Хиглер, миссис Донвиди, миссис Бустамонте и миссис Ноуз цокали языками и качали головами. «Он вечно повторял, что ты у него глупый», — сказала миссис Ноуз. — «Я про твоего отца говорю, но я никогда ему не верила».
— «Откуда же мне было знать?» — запротестовал толстый Чарли. — «Родители ведь мне никогда не говорили: кстати, сынок, у тебя есть брат, про которого ты ничего не знаешь. Пусти его в свою жизнь, и он натравит на тебя полицию, будет спать с твоей невестой и не только поселится у тебя, но и целый дом притащит в твою запасную комнату. Он промоет те мозги и заставит ходить в кино и целую ночь провести, пытаясь попасть домой, и...» Он остановился. Как-то странно они на него смотрели. Собравшиеся вокруг стола старушки по очереди вздохнули. Вздох начался с миссис Хиглер, от нее перешел к миссис Ноулс и миссис Бустамонте и, наконец, к миссис Донвиди. Это внушало беспокойство. Толстому Чарли даже стало жутковато, но тут миссис Бустамонте рыгнула и тем испортила все впечатление.
«И чего ты хочешь?» — спросила миссис Донвиди. «Скажи, чего ты хочешь?»
Сидя в маленькой гостиной миссис Донвиди, толстый Чарли задумался, чего же, собственно, хочет. День за окном бледнел, переходя в ласковые сумерки.
«Он испоганил мне жизнь», — сказал толстый Чарли. «Я хочу, чтобы вы его забрали, чтобы он просто исчез. Вы это умеете».
Три женщины помладше промолчали, просто посмотрели на миссис Донвиди.
«Мы не можем заставить его исчезнуть», — сказала миссис Донвиди. «Мы уже...»
Тут она осеклась и сказала:
«Ну, понимаешь, сами мы уже сделали все, что могли».
К чести толстого Чарли, надо сказать, что как бы в глубине души ему этого не хотелось, он не разразился слезами и не завопил, и не опал, как неудавшееся суфле, он только кивнул.
«Что ж», — сказал он, — «извините, что потревожил, и спасибо за обед».
«Мы не в силах заставить его уйти», — сказала миссис Донвиди, и ее карие глаза за толстыми, почти как галька стеклами очков, стали вдруг почти черными. «Но можем послать тебя к тому, кто сумеет».
Во Флориде был ранний вечер, а значит, в Лондоне глубокая ночь. В просторной кровати Рози, где Чарли никогда не бывал, паук поежился. Рози прижалась к нему всем телом, крепко-крепко.
«Ты в порядке, Чарльз?» — спросила она.
Она кожей чувствовала, как по рукам и плечам у него бегут мурашки.
«Все нормально», — сказал паук. «Просто жутковато вдруг стало».
«Кто-то прошелся по твоей могиле», —
пошутила Рози. Тогда он притянул ее к себе еще ближе и поцеловал. А Дейзи в ярко-зеленой ночной рубашке и в пушистых розовых прирозовых тапочках сидела в маленькой гостиной своей квартирки в Хэндоне. Всматриваясь в экран компьютера, она то и дело качала головой и равномерно щелкала мышью.
«Тебе еще долго?» — спросила Кэрол. «У нас ведь есть целый компьютерный отдел, которому полагается этим заниматься, знаешь ли, а не тебе».
Дейзи издала неопределенный звук, не означающий ни «да», ни «нет». Такой звук издают, говоря, мол, «я знаю, что кто-то что-то сказал, и если я его издам, может, они уйдут». Кэрол уже слышала его раньше.
«О», — сказала она, — «большая попка! Тебе еще долго? Я хочу сделать еще запись в ЖЖ!»
Дейзи фраза отметила, но дошли только два слова.
«Ты хочешь сказать, что у меня большой зад?»
«Нет, я говорю, что уже поздно, и что я хочу сделать новую запись в ЖЖ. Опишу, как он лапает супермодель в туалете одного лондонского бара».
«Ладно», — вздохнула Дейзи, — «просто что-то тут дурно пахнет, вот и все».
«Что дурно пахнет?»
«Присвоение денег. Ладно, выхожу, иди в свою помойку. Знаешь, а ведь у тебя могут быть неприятности, ты же выдаешь себя за члена королевской семьи».
«Отвяжись». Кэрол писала живой журнал от имени одного молодого члена британской королевской семьи, выдавая себя за отбившегося от рук сорвиголову. В прессе уже спорили, реальный это дневник или подделка, причем многие указывали, что такие подробности, которые приводит Кэрол, могут знать только настоящие члены британской королевской семьи или те, кто читает сплетни в желтых журналах. Отойдя от компьютера, Дейзи все еще размышляла о положении дел в агентстве Грэхэма Хорикса. А его владелец крепко спал в спальне своего большого, но без показной роскоши дома в Перле. Будь на свете справедливость, он стонал бы и обливался потом во сне, терзаемый кошмарами, и фурии совести жалили бы его скорпионьими хвостами. И потому мне больно признавать, что Грэхэм Хорикс спал как хорошо покормленный и пахнущий молоком младенец, и ничегошеньки ему не снилось. Где-то в доме Грэхэма Хорикса напольные часы вежливо пробили 12 раз. В Лондоне была полночь, во Флориде — 7 вечера. И тот, и другой — час ведьм. Миссис Дунвиди сложила и убрала красно-белую клеенчатую скатерть.
«Чарные свечи у кого?»
«У меня», — ответила миссис Ноулс. У ее ног стояла пластиковая сумка из магазина, и, покопавшись в ней, она извлекла 4 свечи, по большей части черные. Одна была высокой и ничем не украшенной, остальные 3 в форме мультяшных черно-желтых пингвинов. Вместо хохолка в голове у каждого торчало по фитилю. «Других не было», — извиняясь, сказала она. «И вообще пришлось обойти 3 магазина, чтобы найти хотя бы эти». Миссис Донвиди промолчала, только качнула головой. Свечи она поставила по углам стола, причем единственную, не пингвиновую, против своего места. Каждая свечка оказалась на пластмассовой тарелке для пикника. Достав большую коробку кошерной соли, миссис Дунвиди горкой высыпала кристаллы на стол. Потом, придирчиво оглядев, поводила и в ней иссохшим пальцем, пока не получились кучки и завитки. Миссис Ноулс принесла с кухни большую стеклянную миску, которую поставила в центре стола. Отвернув крышку с бутылки шерри, она плеснула в миску солидную порцию.
«А теперь», — сказала миссис Дунвиди, — «давай, дурман вонючий, пырей ползучий, амарант хвостатый, да, и еще цареградский стручок».
Миссис Бустамонте снова порылась в сумке и достала стеклянный пузырек.